Добрый вечер, наши зрители. Мы снова начинаем нашу программу «Спроси каббалиста». Мы здесь с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Мы получили большое количество вопросов по телефону и через наш сайт. Есть также несколько вопросов, которые мы не смогли ввести в трансляцию в прошлый раз. Мы бы хотели, чтобы вы ответили на них, но давайте напомним. Наш телефон 1-700-209-509. 1-700-509-209. Вы приглашаетесь звонить, задавать вопросы или задавать их через сайт www.kap.tv. Первый вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Гидон из Иерусалима. Вопрос, который я бы хотел задать. Человек, который занимается наукой Каббала и хочет войти в этот духовный мир, может ли он параллельно этому наслаждаться материальной жизнью этого мира? То есть это желательно, нежелательно? Можно ли сочетать эти миры, этот мир с тем миром? Поскольку то состояние, которое есть в Израиле и во всем мире, технологическое продвижение, все это заняло огромный объем. И как это сочетается с духовным миром, когда человек хочет войти в духовный мир? Может ли он сочетать эти два мира? Ты прав. Действительно, человек должен сочетать два мира. Он обязан постигать духовный мир в то время, когда он живет здесь, в этом мире. Вы правы, человек должен постичь духовный мир в то время, когда он живет здесь, в материальном мире. И для этого он здесь существует и живет именно в рамках этого материального мира. И ему необходимо сделать это без всякого давления над ним. Нет насилия в духовном. То есть, начинай учить науку Каббала, ты начнешь улучшаться. В соответствии с твоим улучшением, продвижением, ты начнешь менять свои ценности. С тех, которые есть у тебя сейчас, на те, которые будут более продвинутыми, более духовными. И тогда постепенно и удобным тебе образом ты поднимешься таким образом, поменяешь акцент с этого мира на более на духовное, вечное, совершенное развитие. А этим миром ты будешь заниматься настолько, насколько это необходимо, просто для того, чтобы жить в нем. Мы должны жить в этом мире, рождать детей, создавать семьи, есть родственники, профессия и так далее. Человек должен быть гражданином своей страны. Он должен знать, что происходит в мире. Он должен участвовать во всех этих системах. Это построено не просто так, чтобы мы это оттолкнули, но вместе с тем над этим необходимо также прийти к осознанию духовного мира и увидеть, как эти миры входят друг в друга, и ему приходит ощущение, цельное ощущение картины. То есть человек для того, чтобы развиваться с духовной точки зрения, не должен себя угнетать ни в коем случае, ничем. Наука Каббала говорит, и мы видим по ученикам, которые... Мы так говорим ученикам, которые приходят, приходи и учись. Все остальное материал делает с тобой. То, что сказано, что свет возвращает к источнику. Сама учеба пробуждает тебя, светит тебе, пробуждает тебе такие силы, и такие возможности исследовать, понимать действительность, что ты меняешься. И это самое лучшее. И снаружи запрещено давить на человека. Следующий вопрос. Приходит вопрос от Яэли из Рамадгана. И этот вопрос пришел в последние минуты на прошлой неделе. Тогда вы не успели на это ответить, поэтому мы решили задать это сейчас. Вопрос Яэль из Рамадгана. Здравствуйте, говорит Яэль из Рамадгана. Мой вопрос. Мы входим в пост Юдзайн Тамуза. Как Каббала относится к постам, ко всем этим тяжелым дням, которые мы сейчас проходим? Может быть, можно детально объяснить, что это за действие, которое мы проделываем во время этого поста? Я не могу не поститься, но есть ли влияние этого поста, когда я пощусь? Мы прошли пост Юдзайн Тамуза, 17-я Тамуза. Она задала вопрос на прошлой неделе, и она спрашивает о постах. в посты, в эти тяжелые дни, которые мы проходим, то, что она постится материальным образом. Делает ли она этим что-то? Да, делает. Хотя мы говорим в Каббале о духовном внутреннем развитии человека, но нам необходимы рамки для того, чтобы развиваться. Я не могу находиться в какой-то абсолютно чужой культуре, и оттуда я поднимусь по духовным ступеням. Наши обычаи, все привычки, которые есть у нас, вся история наша, это отображение духовного, это первое. И кроме того, если мы будем это делать в рамках всего народа, то, разумеется, этим мы будем влиять друг на друга, и это взаимное влияние даст нам воодушевление и силы к духовному подъему. Поэтому соблюдать праздники Израиля, обычаи Израиля очень стоит для духовного подъема, и чем больше мы будем это делать более народным, широким способом, это поможет нам духовно развиваться. И действительно, я за это, хотя снова, без всякого давления и без насилия. Следующий вопрос приходит к нам от Йоси из Хайфы. Давайте его послушаем. Здравствуйте, говорит Йоси из Хайфы. Я хочу знать, почему любовь связано с большим страданием. Почему это должно идти вместе? Спасибо. Йоси спрашивает, почему любовь всегда связана со страданием? Почему это всегда приходит вместе, страдание и любовь? Ну, ладно. То, что в нашем мире мы называем любовью, это одна из возможностей использовать ближнего. Только в такой форме, что нам представляется, что мы любим его. Это как любовь к рыбе. Я люблю что-то, что мне доставляет удовольствие. И в любви между людьми это не как я люблю нечто неживое, растительное или животное. Я люблю человека. И если я люблю неживое, растительное, животное, то я могу давать любовь и получать любовь взамен. И чувствовать, что какое-то мое животное или растение, что они относятся ко мне обратно. Есть люди, которые чувствуют эту реакцию обратную, но по отношению к чужому человеку это большая проблема. Потому что когда мы начинаем относиться с любовью к кому-то, не обязательно мы получаем в ответ реакцию в соответствии с тем, как нам это хочется. Потому что там человек с его эгоистическим желанием, его реакциями, его расчетами. Поэтому это не как на низких ступенях развития между человеком и животным или человеком и растением. А человек, по отношению к человеку, там любовь должна зависеть от отказа. И любовь зависит от включения друг в друга. Наука Каббала говорит об этом много, потому что, собственно, любовь — это общая сила, это общее исправление мира, об этом сказано. Возлюби ближнего своего как самого себя — это великое правило Торы. И Творец — это общая сила природы, это сила любви, потому что только с помощью любви он построил все и удерживает все. И то, к чему мы должны прийти, это только к любви, к понятию любви, к свойству любви. Но изучать, каким образом любить? Это вещь великая и очень тяжелая, потому что любить — это значит человек вместо своих желаний, своих страстей, вместо своих целей, он принимает все это от человека, которого он любит, и наполняет его желания и его страсти и цели. А в себе он видит только средство наполнить другого человека. Это называется любовью. А что он чувствует? И тогда он чувствует, что он наслаждается, потому что ближний наслаждается им. То есть любовь без страдания. Потому что он спрашивал, что любовь всегда идет с страданием. Да, это любовь без страдания, потому что он ничего не ждет обратно. Если любовь будет только для того, чтобы любить ближнего и не требовать от него ничего обратно, то тогда никогда не будет страдания у тебя, потому что ты всегда наслаждаешься. Все зависит от тебя тогда. Ты знаешь, что этот человек хочет того-то и того-то, дай ему это. Нет требуя реакции обратно. И тогда ты будешь наслаждаться, но у тебя ничего не останется, если ты все отдашь. Но тогда это не будет любовь. Иначе это называется расчет и заработок друг на друге. Ты ему даешь что-то, и взамен ты ждешь какую-то плату. Это уже не любовь. Любовь односторонняя. Я по отношению к кому-то без всякого расчета к себе. Но для чего мне надо приходить к этому состоянию? Это проблема, потому что мы думаем, любовь — это любовь к рыбе. Я люблю что-то есть. Я наслаждаюсь от чего-то, и поэтому я люблю эту вещь. Но мы путаемся в понятиях любви. Если ты так любишь кого-то, то знаешь, что это не называется любовью. Это просто у тебя есть от кого-то наслаждение, от чего-то, и ты этим наслаждаешься. Любовь истинная — это то, что человек выходит вообще из себя и не думает о себе, а думает только о ближнем, только. И хочет только наполнить ближнего. И наслаждается тем, что он делает это без всякого расчета, без всякого обращения к себе. А что это за наслаждение такое? Это действительно духовное наслаждение. И к этому необходимо прийти. Но это дает человеку свободу. Он вдруг чувствует себя независящим от самого себя. И это дает ему ощущение жизни вечной и совершенной. Поэтому любовь, возлюби ближнего своего, как самого себя, поднимает человека. Если человек может так вести себя по отношению к ближнему, это поднимает его над природой. Он прекращает быть связанным с самим собой. Он начинает быть выше, сверху. И поэтому, как в нашем мире, любовь материальная между людьми должна показать нам еще путь к любви, более высокой, более оторванной от себя, то, что называется абсолютной любовью. Но удостоимся любви. Следующий вопрос пришел к нам от Сары. Давайте послушаем Сару. Здравствуйте, меня зовут Сара. Я бы хотела спросить каббалиста Рава Лайтмана такой вопрос. Не очень каббалистический вопрос, но мы говорим, меняем место, меняем счастье. Я бы хотела знать, это только психологическая вещь, или действительно есть у этого какой-то смысл, что можно взять... И что это можно взять и использовать? Разумеется, тот, кто меняет место, меняет счастье. Мы видим, что евреи, которые жили когда-то тысячи лет назад в Израиле, и потом вышли в изгнание, Орен отправился в Йемен, я отправился в Россию через всю Европу, и теперь мы встречаемся снова, и мы очень разные ментально, по внешним своим проявлениям, а когда-то мы были одинаковые. Смотри, что делает место, что место сделало с нами. Он вырос в одном месте, я вырос в другом месте, и даже внешний облик разный. Если мы поедем в Китай, поживем там несколько сот лет, мы примем форму китайцев. Поедем в Южную Америку, поживем там несколько сот лет, примем форму южноамериканцев. Место, земля, силы, которые действуют на каждую часть земного шара, действуют на человека и меняют его, как его внешним образом, так и внутренним. Сегодня есть исследования очень интересные, когда человек пьет воду. Мы сегодня начинаем вспомнили о воде, о всяких таких вещах, и этим мы меняем человека. Мы можем использовать различные силы. Мы привозим товары с разных мест, из Китая, из Японии. Разумеется, это меняет человека. Но мудрецы хотели сказать нечто другое. Они хотели сказать, что если мы меняем общество, окружение, это называется поменять место. Тогда мы меняем свою судьбу. И этим мы меняем свою судьбу, потому что у человека нет способа изменить свое будущее, кроме как избрать правильное окружение и войти в него, чтобы оно повлияло на него. Потому что мы действительно находимся под влиянием общества во всем и во всем. Поэтому тот, кто меняет место, то есть меняет окружение, меняет и свою судьбу, свое будущее. Я бы хотел напомнить тем, кто смотрит нас из дома, что вы можете сейчас нам позвонить. 1-700-509-209, 1-700-509-209, и оставлять свои вопросы. Следующий вопрос пришел к нам от Ирис из Хайфы. Давайте послушаем ее. Здравствуйте, говорит Ирис из Хайфы. Прежде всего, большое спасибо за ответы, за ваши уроки. Второй мой вопрос такой. На одном из уроков вы сказали, что народ Израиля был на духовном уровне. Включает ли это женщин и детей? Да, разумеется. Так написано, что весь народ во время получения Торы объединился вокруг того принципа «возлюби ближнего своего, как самого себя». Женщины получили это через мужчин, дети от всех. И тогда, в течение длительного периода, народ Израиля находился в духовном сознании и ощущении, включая детей и младенцев, которые с самого детства получали духовное воспитание. Потому что так они росли, такие были взрослые. Такое воспитание получали и маленькие. Человек, который растет, в нем развиваются эти свойства ощущения духовного мира. То есть он уже находится в окружении, находится в таком обществе, где закон отдачи, закон любви к ближнему действовал со всей силой. И так человек себя и вел. Он не мог вести себя иначе. Мы результаты, плод общества, в котором мы существуем. И поэтому такое воспитание не получали. И это было все время до времени Раби Акивы, который очень требовал от своих учеников выполнять это правило «возлюби ближнего своего, от своего, как самого себя», потому что он видел, что через близкое время все это упадет. И действительно так, вследствие прорыва эго, эго дошло до таких размеров, что нельзя было его преодолеть, и тогда вышли из любви к беспричинной ненависти, и этим не только дети и женщины, но и весь народ, включая мужчин, все упали из духовного в материальное, и это называется то, что вышли, то, что они вышли в изгнание, где мы были 2000 лет, и теперь мы после этого изгнания должны вернуться обратно, подняться на ту самую ступень возлюби ближнего своего как самого себя в ощущении духовного мира и существовать в нем снова как мужчины, так женщины и так и женщины и дети. Что такое чудо? Я думаю, что чудо – это жить здесь, в Израиле. Да, действительно, это подарок. Что такое чудо? Я посмотреть на него. Чудо – это волшебство. Мы вчера ждали чудо, чтобы Макаби Тель-Авив победила, но не было чуда, не победила. Доброе утро. Начать утро иначе. Ну, как Каббала объясняет нам, что чудо – это раннее утро с Каббалой. Я вижу, что есть большой интерес к Каббале в Хайфе. И следующий вопрос тоже пришел из Хайфы. Задает его Амит из Хайфы. Послушаем, пожалуйста. Здравствуйте, говорит Амит из Хайфы. Я хочу спросить Рава Лайтмана. Я бы хотел знать, когда освободят Гилада Шалита и что вообще произойдет со всеми похищенными. Это тяжелый вопрос. Все, кстати, задают вопрос на этой неделе. С момента, как освободили этого корреспондента, мы находимся в этом ощущении. Когда это будет? Это игра. Это игра сил политиков, больших организаций этого мира. И, к сожалению, мы поставили себя таким образом, что с нами не считаются. И это продолжается уже много лет. Когда-то мы действительно определяли, действительно, что то, что происходит, все это принимали. А потом начали освобождать это давление. И сегодня мы приучили весь мир, что мы действительно действуем так, как мир предписывает нам действовать. К сожалению, тут нет легкого решения. В рамках этого мира вообще я не вижу, что есть решение, как вообще решение для всей нашей проблемы на Ближнем Востоке. И вообще, любое общее решение мировое в отношении кризиса, в который мир входит, и мы часть его, этот спор, это столкновение цивилизации ислама и Запада, и мы срединная точка, центральная, всего этого противостояния. Мы должны понять, что здесь действуют силы природы, очень большие. Сила Ишмаэля, сила Эйсава, сила народа Израиля посередине, как средняя линия. Что значит силы природы? Ишмаэль, Эйсав. Это силы природы, получение, отдача и равновесие между ними. Мы учим это в науке Каббала. Если мы хотим властвовать над этим, и Израиль действительно, как написано, Израиль над звездами и знаками зодиака. Если человек действительно, если Израиль действительно хочет повлиять на мир, и народы мира обвиняют нас в том, что мы определяем, что все зло в мире из-за нас, то есть мы управляем миром. Они правы. Все добро и все зло находится в мире и раскрывается в мире только вследствие народа Израиля. Я рекомендую вам почитать конец предисловия книги Зоар. Перед книгой Зоар. Перед книгой Зоар есть предисловие книги Зоар. Почитайте там. В конце этого предисловия там объясняют это очень хорошо. Что действительно весь мир и все, что происходит в нем, зависит только от Израиля. Потому что в нас есть возможность повлиять на силы, которые спускаются из духовного мира в наш мир. И если мы хотим спасти пленных, мы хотим вообще определить хорошее будущее для нас и для всего мира, то мы должны знать, каким образом мы должны управлять этими вещами, влиять на нас, этими силами влиять и реализовывать это. Это все в наших руках, и я надеюсь, что с помощью распространения науки Каббала, осознания науки Каббала, мы сможем прийти к этим силам. Давайте перейдем к следующему вопросу, пожалуйста. Верит ли доктор Михаил Лайтман в воскрешение из мертвых? Он спросил, верите ли вы в воскрешение из мертвых? Но тут есть очень большой вопрос, что значит верить? Потому что кто тебе рассказал о том, что есть такая вещь? Если тебе кто-то это рассказал, то ты веришь кому-то. Ты веришь что, тому, кто рассказал тебе, что есть воскрешение из мертвых. Но это самостоятельная тема, что такое вера. В науке Каббала воскрешение из мертвых – это значит, что человек исправляет свои эгоистические желания и определяет, что в них он не может наслаждаться жизнью, он не может ни к чему хорошему прийти, что эти эгоистические желания – это источник всего его страдания в жизни. И когда он приходит к такому решению, он определяет, что они мертвы, они приводят к смерти, как сказано, что лучше смерть, чем моя жизнь. И после этого, когда он хочет жить, то тогда он хочет перейти к совершенно иному существованию над этими эгоистическими желаниями, которые все время умерщвляют его. И он хочет развиваться и приподниматься над ними. И тогда он приходит к состоянию, что те же самые желания, которые он умертвил, чтобы не использовать их эгоистически, все время угнетать мир и оставаться голодным и все время ссориться с ближними, вдруг он начинает работать со своей природой иначе, с любовью, отдачей, объединением, единением. И тогда он видит, что действительно он от этого получает жизненную силу. Это изменение использование нашей природы с эгоистической на отдачу, это называется воскрешение из мертвых. Использование наших истинных сил, которые мы оживляем, и приходим к совершенной жизни. И действительно, необходимо понять, что общая сила природы – это сила любви и отдачи. И если человек так меняет себя, он начинает чувствовать поток жизни цельный и совершенный. Такое изменение, я уверен, произойдет с каждым из нас, и наука Каббала объясняет нам, каким образом это реализовать здесь, сейчас, с каждым. Вы говорите о каком-то процессе, внутреннем процессе человека. Да, разумеется. Воскрешение из мертвых, что начнут вставать мертвые из гробниц. Так написано? Нет. Наука Каббала вообще не говорит о человеке, о теле человека и о этих костях. Когда она говорит кости, жилы, плоть и кожа, имеется в виду духовные. Не в никакой каббалистической книге или святой книге не написано о нашем мире. Поэтому это называется святые книги. Святые книги. Святость — это оторванная от нашей реальности. Святость — это значит отделенная над этим миром. И поэтому у нас, когда мы читаем Тору или Гмару, Мишну, пророков, сказания, неважно, что мудрецов, Мидраши, Каббалу, неважно что. Везде говорится только о духовном мире, в который человек должен проникнуть, и в нем он должен существовать и жить, поскольку наше тело наверняка умрет, и нечего с ним делать. В нем нет ничего, чтобы восстало, воскресло. Давайте сделаем исследование, где эта косточка, которая не разлагается в могиле. Все говорится только о... Не надо думать, что говорится о теле, говорится только о духовном желании человека, о нашем «я», а не о теле. И если мы отрезаем от тела какие-то кусочки, то что, человек не может воскреснуть цельным? Если мы сделаем пересадку органов, и можно делать пересадку органов, и между людьми, людей с различными национальностями, можно взять от нееврея и пересадить органы еврею. Если мы пересадим все органы человека, что же за человек воскреснет? Говорится только о духовном существовании человека, что вместо эго, которое есть у него и в котором он действует, мы начнем воскресать как люди. Ну, давайте сделаем порядок для наших зрителей, чтобы они поняли нас так, как мы хотим, чтобы они нас поняли. То, что написано о есть пророк Иезекииль, как он пророчествовал о сухих костях. Все пророки пророчествовали о приходе Машиаха, что начиная с нашего поколения, скажем, и далее, они не смогут жить, как жили в течение тысяч лет, и что необходимо прекратить все эти страдания, все эти пытки в мире, и люди захотят встать над этой жизнью, и тогда их подход будет, как мы сегодня смотрим нашу, видим нашу жизнь, как смерть. Так, если человек решает, что эта жизнь, она как смерть, он хочет жить, тогда он воскрешает себя, вытаскивает себя из этого состояния, это называется воскрешением из мертвых. То есть это все написано в символическом виде, разумеется, и только по отношению к внутреннему миру человека, потому что снаружи мы животные. Наше тело такое же животное, как у коровы, там, у быка, не знаю, неважно у кого. Это полностью животное. Нет в нем ничего, что относилось бы к человеку. Человек в моей внутренней части — это человек, а тело — это что-то отдельное. Поэтому когда я требую исправления, об этом сказано воскрешение. И в этом я есть часть, которая называется кости, да. Мозг, кости, жилы, плоть и кожа. В желании человека, во внутренней части человека, то, что называется костями в кавычках, такое понятие кости, есть что-то, что не разлагается и воскресает. И на это облачается весь остальной парцуф. Это называется парцуфом души. Очень интересно. Давайте перейдем к следующему уроку, к следующему вопросу. Вопрос от Марины из Кварсабы. Я Марина из Кварсабы. И я хочу спросить следующее. Я поняла из уроков Рава, что в соответствии с Каббалой нет необходимости менять распорядок жизни, и человек должен жить своей обычной жизнью, работать, содержать семью. И только в свое свободное время он должен заниматься изучением Каббалы. И я бы хотела спросить, сколько времени я должна... Зависит ли от того, сколько времени я посвящаю этому, зависит ли от этого мое продвижение. Потому что моя жизнь так построена, что свободного времени у меня настолько мало, что мне кажется, что я не смогу как следует повлиять на себя. Спасибо большое, до свидания. Она спросила о свободном времени. Она сказала, что она слушает уроки и поняла из уроков, что человек должен продолжать вести обычную свою жизнь, и только в свободное время, то, что там у него есть в конце дня, он может его обратить на духовное развитие. Но смотрите, наш день, он полон, мы работаем с утра до вечера, мы должны позаботиться о разных вещах. У меня остается немножечко свободного времени. Этого достаточно для духовного развития или нет? Нам необходимо понять, что этот мир построен таким особенным образом, в соответствии с порчей нашей души, и для того, чтобы исправить наши души. Мы сейчас находимся в рамках, которая называется этим миром, вот это самые подходящие рамки для исправления, поэтому говорится только о том свободном времени, которое есть у человека, после работы, дома, семьи, всех проблем, обед, которые он должен привести в порядок, и тогда, если в свое свободное время он посвящает себя своему духовному развитию, этого достаточно, чтобы духовно развиваться. Но это совсем немного времени, это немного времени, этого достаточно. Пусть это будет полчаса в день. Если я работал 12 часов в день, неважно. Если полчаса в день он посвятит науке Каббала, каким образом исправить себя, это даст ему свечение на все остальные часы, и тогда все остальные часы он как будто бы будет в этом процессе исправления, выяснения. И так это будет работать днем. Он не может выбросить всю свою жизнь и идти и сидеть в каком-то колеле или в ешиве и думать, что тут, что он праведник, и ему уже нечего делать в этом мире. Это неправильно. Этим он не исправляет себя и не исправляет мир. Он обязан быть вмешан в весь мир, быть частью общества, и только тем, что он является гражданином, и мужем, хозяином семьи, работает на работе и так далее, то с помощью всех этих систем этого мира он придет к исправлению. Этого требует Каббала. Человек должен работать, и вместе с тем, внутри этого, он должен прийти к внутреннему исправлению. Наш следующий вопрос приходит через сайт CAP-TV. Нас спрашивает Лимор из Мадиина. Я 10 лет преподаю, учительница, и я не чувствую, что я нахожусь в правильном мире. Каким образом я найду свою цель, свое место в жизни? Как я узнаю, для чего я пришла в мир? И что я должна дать этому миру? Тут есть несколько вопросов. Она пока не очень выяснила точно, в чем ее желание. Человек, который приходит в науку Каббала, он спрашивает, для чего я живу? Это такой простой вопрос, простое отношение к жизни. Как в детстве мы спрашиваем, для чего мы живем, а потом мы забываем об этом вопросе. И действительно, Рав Кук говорит, что начиная с этого вопроса, для чего я живу, который просыпается в человеке где-то в 8-9 лет, иногда раньше, начиная с этого момента, можно человека обучать науке Каббала. Потому что тогда он спрашивает о сути жизни своим инстинктивным образом. И если мы не даем ему правильный ответ, истинный, то он начинает идти в неправильном направлении, и вся его жизнь, к сожалению, растрачивается на пустые дела. Она задала здесь много вопросов, собственно, совокупность вопросов. Если ее вопрос действительно о источнике жизни, откуда я, о цели жизни, для чего я, что в конце концов выйдет из моей жизни, то действительно, если это такой глубокий, серьезный вопрос из сердца, из глубины сердца, то тогда наука Каббала может на это ответить. И как ответить? Не просто дать ответ, чтобы она послушала. Наука Каббала открывает человеку целый мир, который скрыт от него, и тогда это зрение дает человеку все ответы, для чего я живу, каково продолжение моей жизни, откуда я пришел, то есть та часть действительности, та половина мира, которая скрыта, если мы открываем ее, все становится ясным. И не то, что нам необходимо кому-то там верить, что кто-то там что-то сказал, или самостоятельно строить различные какие-то воображения, только раскрыть картину истинного мира. И поэтому наука Каббала настолько особая и отличается от всех остальных наук человека, потому что она раскрывает ему все возможности жить вечно и решить для себя все эти вопросы и дать ответ себе, решить о самых великих вещах в жизни и отнестись ко всему в жизни таким взрослым образом. Поэтому я не думаю, что она сможет найти вопросы, кроме как с помощью учебы. Учеба не должна быть глубокой, она не должна быть из этих глубоких книг Нуки Каббала, которые изучают люди, которые уже хотят исследовать и развивать эту методику, чтобы преподать ее остальным, как, скажем, я занимаюсь этим уже более 30 лет. Учеба, изучение науки Каббала обычным человеком для того, чтобы исправить себя и раскрыть себе картину действительности, она сейчас может, чтобы уже сейчас почувствовать этот духовный мир, это возможно с помощью простой учебы по обычным книжкам, которые подходят всем. Можно их читать в свободное время, и действительно каждому, для каждого это возможно. Ты смотришь на меня. В течение сотен лет это было скрыто. Многие хотели войти туда, но не находили ключ. А теперь пришло время. Группа каббалистов Бней Барух приглашает вас подсоединиться к путешествию внутрь, в глубины, в тайной глубины науки Каббала. Каждое утро с 3 до 6 уроки Каббалы в прямом эфире. В прямой трансляции. Следующий вопрос пришел к нам из КАП-ТВ и издалека, из Аргентины. Нас спрашивает Теодор Кригер из Аргентины. А мне кажется, что я знаю его. В какой момент входит душа в тело? При зарождении или во время рождения? При зачатии или во время рождения? В какой момент входит душа в тело? Во время зачатия или при рождении? Я не знаю, о каком зачатии или рождении он говорит. Я думаю, что он говорит о материальном. Здесь, в отношении этого материального, в этом нашем времени, мы говорим только о материальных вещах, о материальном теле. Как биологи начинают строить человека, начиная с генома, из всех этих частиц, из клеток. Давайте мы определим, что то, что относится к нашему телу, это абсолютно животное, и поэтому мы об этом не говорим. Это то, что сопровождает нас. Но если мы будем говорить о духовной жизни, то ощущение духовной жизни находится внутри души. И душа — это особое желание, которое нам необходимо развить. Сейчас, когда мы сейчас являемся взрослыми людьми, во всем у нас развиты и чувства, и разум, мы должны развить желание к духовному, и когда нам удастся развить это желание до определенной величины, то тогда мы почувствуем духовный мир. И это будет называться духовным рождением. И не до этого. И это называется получение души. То есть у меня огромное желание к духовному миру, почувствовать его, понять его, жить в нем, и тогда я начинаю чувствовать внутри этого желания это ощущение. Когда приходит ко мне это ощущение, это значит, что я родился. В духовном мире моя душа родилась. И это происходит с человеком взрослым, почтенным. Может быть, что он, когда он работает над собой с помощью науки Каббала, она развивает у него желание, и тогда внутри этого желания он начинает чувствовать проявление картины духовного мира. Из Аргентины мы перепрыгнем в Болгарию. И вопрос из Болгарии, тоже задан через интернет. Нам задает Фидман. На одном из ваших уроков вы сказали, что человек не может упасть с духовного уровня. Как же может быть, что народ Авраама полностью упал с духовного уровня? Да, действительно, сказано, что поднимают святости и не опускают святости. Действительно, человек, который начинает подниматься по духовным ступеням, он не падает. Однако, мы говорим о человеке, который поднимается снизу вверх, начиная с этого состояния, после разрушения второго храма и так далее. В то время как все те ступени, которые были до разрушения храма, это были ступени, на которых народ Израиля должен был построить себя, стать готовым. Необходимо было пройти отрыв от вавилонского народа, потом стать группой каббалистов, группой Авраама, потом идти дальше по все большим и большим ступеням к получению Торы, к первому храму, ко второму храму. И после того, как
дошел до максимального духовного уровня, тогда упал. Упал для того, чтобы смешаться с остальными людьми, с остальными народами. И мы сейчас закончили эту смесь, и мы начинаем подниматься. И это процесс, который необходимо сейчас реализовать на себе. И в этом процессе, который мы сейчас реализуем на себе, в этом духовном подъеме, в нем уже нет падения. Поднимают святости, не опускают святости. В то время как все ступени и весь предварительный период нашей истории мы проходили это не потому, что мы были плохими или хорошими, а потому что необходимо было подготовить различные наши килим, возможности, желания для этого момента. Я хочу напомнить зрителям, что можно нам звонить и задавать вопросы по телефону 1-700-509-209. 1-700-509-209. Мы сделали небольшой круг за границей, теперь возвращаемся в Рамадган. Нас задает вопрос Смодар из Рамадгана через КАП-ТВ. Вопрос такой. Ошибки, которые делают родители, могут ли они привести к тому, что наказаны будут дети? И нет. И я даже более того сказал бы, если бы она почитала статью «Свободный выбор» Бааля Сулама, у нас она находится на сайте, и есть много лекций, и мы объясняем, то она поймет оттуда, что нет у человека свободы выбора, который находится в этом мире, как обычный человек из 7 миллиардов людей, которые есть в мире. У него нет свободного выбора, потому что все у него ограничено, заранее определено, упорядочено, потому что он родился, получил воспитание, жил в определенном окружении, с определенными свойствами. Он все получил от кого-то или от чего-то. Поэтому, когда он продолжает жить, он живет в соответствии с теми же данными, которые он получил, и то, что находится в нем. И поэтому у него нет свободного выбора. И поскольку нет у него выбора, то нет ни платы, ни наказания, ни для детей, ни для родителей, и никто не влияет на остальных. Когда человек получает вообще возможность сделать что-то свободное, что за это, если это действительно это свободное, он за это получает награду или наказание, это только при условии, что он начинает получать желание к духовному подъему, что хочет знать, для чего он живет. Тогда у него начинаются вопросы выше его материальной жизни. И вся эта материальная жизнь от начала нашей истории и до сегодняшнего дня мы должны были пройти весь этот путь. И человек, если спроси пожилых людей, как они прошли жизнь, они скажут, что это не они прожили жизнь, а жизнь прошла по ним. И они как будто бы ничего не делали в отношении себя. Таково ощущение человека, когда он смотрит на прошлое. И это действительно так. Если у человека есть вопрос подниматься духовно, захватить духовный мир, прорваться туда полностью, только тогда по отношению к этому вопросу есть у него свободный выбор. Следующий вопрос снова ведет нас за границу, на этот раз в Лос-Анджелес. Нас спрашивает Нонна из Лос-Анджелеса. Каким образом человек может быть уверен, что желание к духовному – это истинное желание, а не просто любопытство, и там любовь к знанию или желание к почестям, к деньгам? Правда, все начинают с вопроса к духовному, который исходит из любопытства, потому что мы не знаем, что такое духовное, мы не знаем, что там есть что-то, чем можно интересоваться и завоевать, приобрести, там есть очень много вещей. И поэтому начинают с любопытства, начинают думать, что это может помочь победить что-то, победить свою жизнь, одолеть остальных. Я смогу добиться успеха в чем-то. И из этих вопросов эгоистического развития простого, очень маленького, мы начинаем приходить к вопросам большим и понимать, что насколько мы можем действительно получить из духовного вечное наслаждение, почувствовать весь этот поток вечной жизни, понимать, что происходит внутри каждого, в его голове, в его разуме и сердце, и как и знать все эти галактики, всю эту Вселенную, все эти системы над собой. И все это в виде единой действительности, в которой я действительно вижу мир от края до края. Когда человек начинает видеть, что наука Каббала вообще позволяет ему, то он забывает о своем маленьком любопытстве, о всех этих маленьких вопросах, с которых он начал. И тогда он действительно идет и освобождает эту реальность и входит в нее. По отношению к вопросу, который был из Болгарии, был вопрос о рождении. Я бы хотел сказать, что в нашей последней газете «Каббала народу», 19 номер, он еще не вышел. Он сейчас он выходит вот в течение ближайшей недели, но мы его не будем раздавать. Давайте мы покажем. В ближайшей газете, которая сейчас должна выйти, есть большая статья, очень большая, красивая, интересная. Статья, которая называется «Заново родиться», и там есть чудесное объяснение всему этому процессу зарождения, зачатия рождения в духовном. И мы хотим сказать, что в ближайшее время будет большое изменение в системе раздачи газеты, и вы можете получить газету или прямо на ваш имейл. www.hub.co.il или тот, кто хочет получить печатное издание на дом, он должен заказать себе абонемент, позвоните на телефон 1-700-509-209 и сделайте себе абонемент. Следующий вопрос пришел к нам из нашего сайта, спрашивает Рут из центра. Мысль во время беременности, сделать ли аборт, влияет ли она на зародыш? И как женщина, может избежать этих мыслей, которые в нашем мире настолько привычны и нормальны? Любая мысль человека влияет на мир. И мы сейчас только начинаем со стороны науки понимать, насколько сила мысли — это самая большая, самая разрушительная сила, которая есть в мире. Это больше, чем атомное оружие, химическое, какое бы то ни было. Мысли наши злые, эгоистические, по отношению к ближнему, по отношению ко всей природе, они, собственно, разрушают природу, разрушают жизнь человека на земле. Если мы могли хотя бы немножко, чуть-чуть исправить свои мысли на более положительные, то мы бы совершенно поменяли свою жизнь. Разумеется, как мать думает о плоде, то это влияет на его развитие, но здесь есть и система, защитная система, потому что, да, она говорит, мы живем в таком мире и в таком обществе, где эти вещи являются привычными, и тогда относительно этого есть и исправление этой ошибки. Если она думает даже во вред своему зародышу, то поскольку эта мысль приходит не от нее, она исходит из общества общего, которое влияет на нее и приучает ее, что это вещь естественная и не страшная, то в соответствии с этим все эти мысли идут не на ее счет, не на счет этого плода, этого зародыша, а это включается во все отрицательные мысли, которые есть в мире, и поэтому ущерб, который наносится плоду, он не такой, как она себе это представляет. Поэтому мы должны понять, что человека не судят по самому себе, но по отношению к обществу и тому то состоянию действительности, в которой мы находимся. Поэтому, если мы начинаем ценить человека, если мы смотрим на человека 1000 лет назад или сегодня, разумеется, мы очень разные, мы живем. Мы должны мерить каждого только по отношению к его окружению, и он результат этого окружения. И поэтому не страшно, не надо пугаться плохих мыслей, которые есть у нас, думать только о исправлении. Человек должен думать о будущем, а не о настоящем или о прошлом. В каждый момент не надо думать о этой секунде, потому что она немедленно сменится следующим. Поэтому давайте будем думать о будущем хорошем, и у нас есть средства, и мы можем действительно сделать его хорошим. Следующий вопрос пришел нам из Тель-Авива. От него из Тель-Авива. Он спрашивает так. Изучение каббалы каким-то членом семьи, может ли он повлиять на жизнь всех остальных своих домочадцев? И каким образом? Ну, разумеется. Прежде всего, даже если об этом не говорят, но человек меняется, он начинает себя иначе вести, он дает пример подсознательный всем членам своей семьи, потому что все члены семьи связаны вместе, они являются единым таким, можно сказать, такой единой стаей. Но для того, чтобы отделить духовное от материального, необходимо так это определять резко. Это семья на уровне животном, поэтому мы чувствуем друг друга в соответствии с этим уровнем. И этим оно влияет. Прежде всего, необходимо понять также, что жена влияет на жизнь семьи намного больше, чем мужчина. Если мать действительно занимается, интересуется духовными вещами, то это влияет на всю семью очень сильным, важным, критическим образом. Я бы сказал, по отношению к мужчине, который любит заниматься всю свою жизнь различными играми и какими-то там игрушками внешними, и это не очень влияет на семью. Поэтому мы очень ценим женщин, и в истории так было, что благодаря женщинам мужчины, семьи и весь народ удержался на духовном уровне. И я надеюсь, что это сейчас тоже произойдет. Я очень рад, что многие женщины сегодня видят в ноги каббала средства, которое может улучшить их жизнь, может поднять нас на иной уровень существования. И через них, разумеется, я рассчитываю, что это перейдет и к мужской части. Нам задают вопрос. Давайте посмотрим, кто сейчас у нас есть. У нас сейчас вопрос, который пришел из телефона от Шири из Кирьят-Биалика. Давайте послушаем ее. Здравствуйте, говорит Шири из Кирьят-Биалика. В последнее время я начала интересоваться каббалой. И то, что я хотела спросить, я пробовала до этого другие методики и поняла, что в конечном счете есть очень многое, что, видимо, исходит из одного и того же места. Каждый выбирает в соответствии со своими характерами, свойствами, методику, которая ему подходит, и в конце концов приходит в одно и то же место. Что может Раф на эту тему сказать? Согласен ли он со мной? Если нет, то почему? Шири спрашивает. Она говорит, что до того, как она пришла к науке каббала, она училась, занималась различными другими методиками, и она спрашивает. По ее ощущению, у каждого человека есть что-то, что ему подходит. И в конечном счете, все эти методики, все пути ведут в одно и то же место. И она хочет спросить, это ощущение, которое есть у нее, оно правильное или нет? И, разумеется, пока человек не приходит к своей окончательной готовности, то есть пока что его желания не прояснены, он не знает пока что, у него нет ясных вопросов, для чего я живу, почему я живу, какой смысл моей жизни, какова цель моей жизни. Я просто пока живу так, живу сегодня, как жил вчера. Ему необходимо немножечко улучшить, украсить свою жизнь различными занятиями. Он идет там на йогу, сохранение курса похудания, какие-то там кружки. И пока он не доходит до состояния, когда он видит, что все эти вещи оставляют его пустым, и если он приходит к этому состоянию, то тогда, разумеется, у него ничего не остается, кроме науки каббала. Есть очень много методик и наук в мире, и они потихонечку все падают. И мы видим сейчас, как постепенно люди начинают видеть пустоту также и во всех этих в дальневосточных методиках, которые сейчас дошли до всего мира. Есть особый процесс, он начинается еще с древнего Вавилона, от Авраама, который основал все эти методики для того, чтобы быстрее продвигать человечество к пониманию науки Каббала. И в конечном счете, человек, который раскрывает свое истинное, окончательное, огромное желание эгоистическое, для чего жить, для чего я живу, этот человек приходит к науке Каббала после всех этих методик. И разницу между ними я скажу. Все эти методики, кроме науки Каббала, все основаны на угнетении желания насладиться эго человека. И этим человек чувствует себя немножечко более удобным и легким образом. В то время как наука Каббала говорит о развитии эго человека. И именно с его помощью прийти к ощущению совершенной действительности. Спасибо. Взгляд на Каббалу с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Действительность, в которой я нахожусь, это действительность, которая формируется во мне таким образом, исходя из моей структуры, из моих хелим. Четверг в 8:20-30 и в пятницу в 3 часа. Я бы чувствовал мир иным образом, если бы мои чувства изменились. Тот, кто требует ответы. Очень интересный вопрос, который пришел к нам из Испании. Нас спрашивает Хосе из Испании. Он спрашивает так. В течение некоторого времени я нахожусь в процессе приближения к Каббале. В последнее время я читал тексты и статьи, которые говорят о катастрофах. Хорошо это или плохо прийти к Каббале из страха перед катастрофами? Действительно, люди приходят к Каббале, исходя из страха, исходя из отчаяния. Человек построен таким образом, что он эгоист, если ему было бы хорошо, и он бы был наполнен, и он бы ничего не спрашивал. Если бы ничего плохого не было в мире, то для чего этим заниматься, заниматься наукой Каббала, вообще прилагать усилия, какой бы ни было науки. Только наше страдание, которое мы чувствуем, и страх перед будущим, и горький опыт прошлого, они толкают нас к тому, чтобы мы хотели знать, что с нами происходит, почему происходит. Поэтому в науку Каббала приходят люди, которые отчаялись, которые страдают. Может быть, что у них все есть, но до сих пор это забота о своей жизни, что со мной будет и для чего я живу, и как я заканчиваю свою жизнь. Это, собственно, их заботит. Внутренняя пустота. Должна быть внутренняя пустота над тем, что происходит в этом мире, где человек видит, что все, что есть в этом мире, не наполняет его. Не важно, что даже если я буду самым богатым, самым известным, самым сильным, все равно но это меня не наполнит. И тогда он приходит к науке Каббала, потому что нужно задать вопрос не о этом мире, а о духовном. О том, что находится над этой жизнью, о более высоком наполнении. Поэтому так мы видим, что так приходит, и так написано в предисловии к науке Каббала. В предисловии к Талмуду Сферот, что человек приходит только с вопросом, каков смысл моей жизни. К науке Каббала не приходят люди просто из любопытства, или просто потому, что они там... Тогда они идут к различным методикам, всяким иным методам. Но тот, кто приходит действительно к науке Каббала, он приходит, исходя из того, что он видит, что в этом мире нет ничего, и я обязан все-таки найти причину своего существования. Может быть, мы успеем еще один вопрос, последний вопрос. У нас очень-очень много вопросов, которые приходят через сайт КАП-ТВ, и там люди по вопросам можно видеть, что они находятся с нами, учатся, участвуют. Но если они находятся в учебном процессе, то это очень просто. Я прошу прощения, что я даю краткие ответы, как что нечто понятное само собой, без всякого внутреннего объяснения, откуда я это беру и так далее. Но у меня нет выхода, потому что вопросы действительно очень хорошие, глубокие, широкие. И как я смогу их решить здесь? Есть очень много вопросов, которые мы за один час не можем на них ответить. Если эти люди хотят, у нас есть бесконечное количество различных курсов, передач и так далее. И вот нас спрашивает Кобиз Ашдода, хорошо ли, если я изучаю уроки Каббалы, я их скачиваю, я не могу учиться ночью, я их просто скачиваю. И ничего страшного, ты можешь это изучать в повторной трансляции, ты можешь повторять, скачивать себе тогда, когда тебе это удобно с нашего сайта. Будешь продвигаться с нами в духовном, нет времени. Если человек находится в том же самом воодушевлении, ощущении, ты действительно находишься с нами, это как говорят, что всегда есть дарование Торы. Человек только должен подсоединиться к этому и получить Тору. Получить высший свет, который будет светить свыше. И как только ты подсоединишься, у тебя будет получение Торы. Так и здесь. Когда ты подсоединишься к нам, ты будешь находиться в той самой силе, которая властвует над нами во время учебы, и эта сила будет властвовать над тобой. Мы говорим вообще о всем мире. Мы сейчас говорим о учебе по всей земле. Есть у нас и Аргентина, и Сидней, и всякие концы света, где люди подключаются и учатся, и это все не страшно. Из нашего опыта мы видим, что они продвигаются с нами очень хорошо. Я хочу поблагодарить вас, Рав Лайтман. Большое спасибо. Я хочу также поблагодарить наших зрителей дома за то, что вы были с нами, и вы можете подсоединяться к нам, получать свет до следующей недели. Встретимся с вами на следующей неделе в четверг в 8:30. Мы ждем вас. Всего хорошего.